Очень важно, чтобы во время слышания слова вы слушали то, что происходит в вашем духе. Писание говорит, больше всего хранимого хранит дух, из него источники жизни. То, что происходит в вашем духе, определяет курс вашей жизни. И то, насколько вы внимательны будете к тому, что происходит в вашем духе, то будет и настолько вы внимательны будете к переменам. Престол царя, вашего царя, он стоит в вашем духе. И Бог говорит, словам моим внимание, и кричам моим преклони ухо твое. Давайте мы сейчас преклоним свое ухо к тому, что Дух говорит. Я хочу прочитать из книги Деяний, 1 глава, всем известный стих, где написано, что вы, это обращение к участникам завета, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сегодняшнее слово, оно направлено на то, чтобы каждый из нас глубоко осознал, что мы приняли силу, чтобы жить, а не существовать. Бог дал нам силу, чтобы мы жили, а не существовали. Жизнь, она требует определенного отношения. Жизнь – это в определенной степени, пока мы живем в этом мире, это сражение. Это не позиция, что мы сидим и ждем. Жизнь надо отстаивать и надо бороться. Пока мы живем в мире, который Бог не планировал, пока мы живем в мире, который наполнен нечистыми духами, бесами, пока мы живем в этом мире, нам придется сражаться. Но сражаться не защищаясь, а сражаться наступая, забирая и живя. Я знаю, что есть определенные группы людей, которые занимают позицию ожидания. Вот они сидят на чемоданах и ждут, когда придет Господь. Это неправильная позиция, это не библейская позиция. Библейская позиция – это наступать. Причем наступать с определенной целью, чтобы не забирать чужое, а забирать то, что принадлежит нашему царю. Поэтому наша жизнь – это наступление, это освоение – это наша жизнь. Это всегда в определенной степени оказывать давление. Когда-то Дух Божий мне сказал такие слова. Или ты, или тебя. Середины не существует. Либо ты наступаешь, либо на тебя. Либо ты побеждаешь, либо тебя. Либо ты отвоевываешь, либо у тебя. Всегда такой момент. Мы не можем находиться в состоянии определенной пассивности. Пассивности не бывает. Вы всегда в позиции активности. Активности отступающего или наступающего. И нам нужно занять позицию. Клавдия, конфетки я сказал развернуть до служения. Я уже буду жестче. Поэтому сегодня мы будем принимать слово от Господа. Сила, чтобы жить в любви Бога. Бог дал нам силу, чтобы мы жили, а не существовали в Его любви. Я хочу прочитать из послания к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Там написано, смотрите, там даже сразу с верой говорится. Притом, знаете, скажите, я знаю. Давайте я вам расскажу, что вы уже знаете. Притом, знаем, что любящим Бога, это про нас, призванным про Его изволению, это про нас, все. Хорошее слово «все». Слово «все» – это слово, которое говорится с верой. Притом, говорится с тем, что мы занимаем правильную позицию. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Писание говорит, что верующему все содействует во благо. Там не написано, что все содействует ко благо присутствующему в церкви. Верующему. Человек веры – это человек сражения. Человек веры – это человек, который постоянно держится за обетование, и независимо от того, что говорят органы чувств, он стоит, что верен обещавший. Это человек веры. Поэтому человек веры, ему все, любое давление, любая атака, оно вынуждает его расти. Все заставляет его расти. Может быть, он бы и не хотел. Может быть, он расслабился, может быть, он лег на диванчик, закинул ножку на ножку, но не дают. все заставляет его расти. Знаете, если мы мудро отнесемся к вот этой позиции, что давление вынудит вас покинуть зону комфорта, давление вынудит вас перейти на другой уровень, давление вынудит вас взрастить вашу веру, давление вынудит вас распространить пределы шатра, если вы мудро к этому отнесетесь, то вы давление будете рассматривать как переход на новый уровень. Я приведу часто приводимый пример. Саул и Голиаф, то есть Саул и Давид стоят перед Голиафом. Давление. Саул смотрит на Голиафа и видит свое поражение. Давид смотрит на Голиафа и сразу определяется, спрашивая, что дадут тому, кто его поразит. Сказали, дадут жену и освободят от налогов. То есть два взгляда на давление. Один видит переход на новый уровень, другой видит поражение. Верующие всегда имеют два, или верующие в целом, всегда имеют две группы, два взгляда. Одни смотрят на давление и уже сушат доски, а другие смотрят на давление и уже смотрят, куда они подымутся, когда они противостанут. О, так у меня ж после этого будет такой уровень веры. Ого, он, подождите, давление только пришло. А он уже не только видит победу, он уже видит новый уровень. Новый уровень. Он уже давно победил. Мне нравится, потому что это библейская позиция. Писание говорит, что когда Иисус шел на крест, он не смотрел на крест, он смотрел за крест. Он уже видел за крестом потомство долговечное. Это верующие пытаются смотреть на крест. Не смотрите на место суда. Смотрите за то, что за ним. Простирайтесь за место суда. Смотрите за. И нам нужно научиться смотреть не на само давление, а на тем, что за ним, когда вы его победите. Смотрите на победу. Смотрите на то, что получают победители. И здесь так и говорится, что верующим или призванным по его изволению все содействует ко благу. Вы теперь в целом понимаете, что именно здесь говорится. Здесь не говорится о том, что если вы лежите и вас добивают, то вы, слава Богу, что меня добивают. Нет. Здесь нету такой позиции, что вас добивают, или вас атакуют, или вас раздавливают, и вы терпите, ожидая, что сейчас вознесетесь. Нет. Здесь нет такой позиции. Здесь есть позиция целеустремленности. Все содействует верующему, атакующему, все содействует ко благу. И дальше написано. Ибо кого он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Заметьте, не попробовал, не дал попробовать быть, а быть. Значит, когда Бог смотрит на каждого из нас, кого Он видит? Какими Он нас видит? То есть, когда Бог смотрит на вас, Он видит своего Сына, Он видит свою дочь, Он видит вас безупречными, Он видит вас совершенными, Он видит вас мудрыми, Он видит вас сильными, Он видит вас богатыми, Он видит вас процветающими, Он вас видит, видит, видит. А теперь осталось кому еще таким нас увидеть? Самому себе. Поэтому, когда мы приходим к престолу благодати и говорим, о Господи, ну посмотри, у меня еще нет того. Он говорит, как нет? Кто забрал? Ну у меня еще... Кто забрал? Но у меня... Кто забрал? Да никто не забрал, у меня не было. Как у тебя не было? Старший сын отличался тем, что он оставался невеждой, будучи в доме отца. Даже когда отец разделил им имение, он и продолжал не знать. Бог смотрит на вас глазами веры. И он видит в вас все, что есть у Иисуса. Предопределил быть подобными образу Сына Своего. И я глубоко осознаю, что все служение Иисуса направлены на то, чтобы я был его славой. Я оценка его труда. О, это вас освободит от каких-то вопросов. Представляете, я оценка его труда. Как-то приходит Аня со школы, приносит табель. Я говорю: Света, иди скорее сюда, твой табель принесли. Она говорит: что значит мой? Я говорю: вот твой труд, а вот его оценки. У моей жены труд был воспитать ребенка, заниматься его воспитанием дома, следить за тем, чтобы он уроки делал, помогать, если надо. Потому это не ее оценки, это не оценки моего ребенка. Это оценки моей жены и мамы моего ребенка. Чья мы оценка? Моя оценка Господа Иисуса. Значит, если у меня двойки, кого приглашают к Богу? Ну, мы за Иисусом, он же посредник, он же ходатай, а мы за ним. Иисус говорит: ну, давай еще с ним поработаю. Я сейчас не буду говорить притчу, там притча есть, давай его навозом обложу еще. Ну, давай еще с ним поработаю. У него получится, он вообще молодец. Он скромный, но у него, он не всегда решительный, но у него получится. Потому что мы его оценка. Мы его оценка. Представляете, насколько он заинтересован, чтобы мы действительно были явлением. Не партизанами славы Божией, а явлением. Чтобы через нас было видно, чьи мы дети. Конечно, кому придется потрудиться. Потому мы очень послушны. Мы настолько послушны, что ему придется поработать над нами. Мы настолько послушны. Предопределил быть подобными сыну его. Читаем дальше. Дабы он, Иисус, был первородным между многими братьями и сестрами. Иисус первенец. Он первый, рожденный свыше. А через него последовали и мы, притом потом рождены и мы. Быть подобны образу Сына Божьего. То есть зачем мы родились свыше? Быть подобны образу Сына Божьего. Мы не родились свыше, чтобы называться рожденными свыше. Само рождение свыше, как термин, предполагает подражание кому-то. Учитывая то, от кого я рожден, тому я и подражаю. И Писание говорит, что я должен подражать Сыну Божьему. Вот такая позиция. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и что сделал? Прославил. Слово «прославил» я хочу, чтобы вы тоже правильно воспринимали, потому что слово «прославил» в наших умах, оно очень сильно ассоциируется с хвалой и поклонением. Давайте прославим Бога. И у нас эти термины, они не всегда быстро переключаются. Слово «прославил» в данном контексте означает «наделил своей славой». А если правильно вообще сказать, «вернул нам свою славу». Адам утратил славу Божью. Иисус вернул нам славу Божью. То есть, тем самым мы понимаем, что слово «прославил» буквально означает «вернул принадлежащую нам славу по благости своей и милости». Другими словами, мы теперь прославленные или исполненные Бога, Его мудрости, Его силы, Его праведности, Его святости. То есть каждый из нас таким является. Другое, мы не всегда понимаем, что с этим делать. Если бы мы на 100% осознавали, что с этим всем делать, то я думаю, что каждый из нас уже давно поступал как Иисус. Но учитывая, что мы учимся, ему придется с нами поработать. Что же сказать на это? Хороший разговор идет. То есть апостол Павел, заметьте, он даже поменял как-то ритм, поменял саму интонацию. Еще раз я хочу прочитать, чтобы вы услышали это. А кого он предопределил, представляете, он сидит в аудитории и говорит, а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И все сразу: ого! И он говорит: что же сказать на это? Что мы можем дальше сказать, ребята? Все уже сразу сидят: ого! Что мы можем дальше на это сказать, если Бог за нас? Если у нас такая крыша, кто против нас? То есть сразу рассматривается позиция. Опять-таки, это надо осознать. Если, что же на это сказать? Если Бог за нас, кто может быть на этой земле против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Давайте я немножко дам расширенное понимание слова «всего», чтобы у нас сразу была правильная ассоциация. Во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Поэтому, как не дарует нам и всего потребного для жизни и благочестия. Если вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, то в Нем вам уже даровано. Скажите, что очень важно сделать человеку с теми подарками, которые ему подарили? Использовать. Скажите, а по какой причине он может их не использовать? Либо он не знает, где они лежат, либо он не знает, что они вообще есть, либо, открыв подарки, он не знает, что дальше с ними делать. Либо он вообще не знает, что они есть. Во всех случаях всегда присутствует невежество. Невежество на сегодняшний день – это основная платформа свободного действия духа смерти. Вот там, где есть невежество, там дух смерти особенно активный. Его активность всегда проявляется на платформе невежества. Потому гибнет народ не от сатаны, а от того, что невежда в том, что использует сатана. Итак, нам даровано. Даровано в нем все. И я хочу прочитать слова того, в ком нам все даровано. Иисус говорит, как подарок, я пришел для того, чтобы. Скажите, если он пришел для того, чтобы, то что нам нужно сделать с тем в отношении того, что он пришел? Принять. Скажите, я должен перебирать в этом случае, это я буду принимать, это не буду, столько я буду, а столько не буду. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели. Слово «имели» – это слово «действие», означающее «применять», «использовать», «практиковать». «Имели жизнь». Вот это жизнь. Чтоб ты так жил. Слово «жизнь» – это настолько сильное слово. Буквально я могу вам сказать так, потому что в контексте Писания слово «жизнь» всегда важно сочетать с Богом. Чтобы вы имели Божью жизнь. Просто жизнь. Потому что слово «жизнь» на сегодняшний день для нас – еще покамись обновляемых умом, очень важно что-то добавить, чтобы оно было расширено. Поэтому я бы добавил, чтобы мы имели Божью жизнь. Скажите, а где мы можем узнать, или из чего мы можем узнать, или увидеть Божью жизнь? Из Его обетования. Вот в Его обетованиях представлен уровень жизни, который Он хочет, чтобы мы имели. И вот Иисус, Он, как тот, кто представляет Божью жизнь, Он говорит, что я пришел для того, чтобы вы имели Божью жизнь и имели с избытком. Иисус пришел для того, чтобы мы жили и жили с избытком. Возникает вопрос, брат Олег, зачем мне избыток? Вопрос не в том, что зачем тебе. Вопрос в том, что если у тебя будет избыток, то твой избыток будет служить в восполнение нужд, у кого есть недостаток. Бог установил определенный порядок. Мое стремление к избытку всегда сопровождается восполнением чьих-то нужд. Поэтому Бог дает избыток, чтобы чей-то недостаток покрывался. И это определенный процесс. Потом тот человек входит в избыток, потом тот. И так Царствие Божие приходит в определенную равномерность. Но эта равномерность никогда геометрически не меняется. Поймите, знаете, какая равномерность была во время Октябрьской революции? Богатых сделать бедными. Уравниловка. У них все равно это не получилось. Все равно кто-то был богатый оставался. В Царстве Божьем другой порядок. В Царстве Божьем есть всегда, у кого есть избыток, и есть всегда, у кого есть недостаток. Но тот, у кого недостаток, он идет к избытку. Но остаются все равно те, у кого пока недостаток. То есть все идут вверх. Пути мудрого вверх. То есть у нас всегда будет, в кого сеять и о ком заботиться. И это ведет к росту. Иисус сказал, нищих будете иметь. То есть почва у вас будет всегда. У вас всегда будет о ком позаботиться. Но тот, о ком вы заботитесь сегодня, через год, он уже сам будет заботиться о ком-то. Вы знаете, для меня было вчера свидетельство. У нас в Киеве на каждый семинар почти приходит такая сестра, называется Татьяна. Она живет на вокзале. И вчера я вижу, она подходит к одному человеку, который тоже живет на улице и приходит к нашему семинару. Вот. И она подходит, достает из своей сумки грушу большую, видно, кто-то ее благословил. И она благословляет его. Я говорю, есть. Она сама, опять-таки я знаю, что это уже Дух Божий работает, она уже сеет в других. И на выходе она еще посеяла в жизни. Это человек, который живет на вокзале. Человек, который живет на вокзале. Я показываю вам просто разные стороны. Не, опять-таки, она живет не потому, что она не имеет нигде места. Куда вы ее не приглашали, как и второго человека, которого она посеяла. Второго человека мы приглашали в социальное общежитие. Я его туда привез. Мы его там одели. А через пару дней он сказал, все, я здесь не хочу. Он привык жить на улице, он любит свободу. Он ценит свободу больше, чем дисциплину. Поэтому он уехал, он опять сейчас слоняется. И именно в его Татьяна посеяла грушу. Я показываю вам просто, как действительно человек, даже живя в такой атмосфере, а Татьяна тоже не хочет нигде жить. Ее куда ни приглашали, а она говорит, да, здесь порядок, здесь дисциплина. Это определенное мышление, они нуждаются в освобождении, но пока мы служим настолько, насколько мы и можем. Но Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И нам нужно научиться в этом жить. Поверьте, это серьезный труд. От кого же он так бежал? Хорошо, читаем дальше теперь из послания к римлянам. 8 глава 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос искупил, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Давайте я вам нарисую определенную картину, потому что здесь есть два слова ключевых. Обвиняем и осуждаем. Когда мы принимаем решение разобраться со своим прошлым, оставить недостатки, скудость, когда мы принимаем решение действительно стать для Бога тем, через кого Он будет восполнять нужды, участвовать в деле Царства Божьего, всегда в нашем уме появляются какие-то мысли, обвиняющие нас. А в окружении появляются люди, осуждающие нас. И вот здесь написано, кто будет обвинять избранных Божьих? Кто будет их осуждать? Конечно, всегда найдутся те люди, которые скажут, а можно было бы сделать по-другому. Никогда не обращайте на это внимания. Если вы делаете то, что вы делаете, и делаете это с целью, для того, чтобы Царство Божие распространялось, все остальное роли не играет. Никогда. Эти люди будут всегда. И не обвиняйте их. Они сегодня младенцы. Они сегодня вам говорят, вы такой-то, такой-то, а через полгода они придут и скажут, ты знаешь, извини меня, я сделал такую глупость. Я попадаю частенько в такие ситуации. Буквально недавно ко мне пришел в офис человек и пытался доказать мне свое откровение. Я уже его знал, и он зашел и говорит, я хочу с вами поговорить. Я говорю, давай только договоримся, ты мне ничего не доказываешь, и я тебя не пытаюсь ни в чем переубеждать. Хорошо. И только я сказал, хорошо, садись, тут-то все и началось. Это все. Единственное, что он не залез на стол. Так, в принципе, было все. Я говорю, стоп, мы договорились? Да. Сиди. Кроме этого, у тебя есть какие-то вопросы? Нет. Я был очень рад тебя видеть. Но помни всегда, что любовь в отношениях ценней какой-то теологии. Понял? Понял. Все. Будь благословен. Ну ты послушай. И опять пошло. И я уже говорю, а там сотрудники, они слышат это кипение. Я говорю, все, закончили. И он пошел. Я говорю, ну давайте чайку попьем. Я только сел чай пить, врывается опять в офис. Нет, вы послушайте, это жизненно важно. Я говорю, послушай, мой, нет ничего жизненно важного, больше того, что ты сохранишь со мной отношения. Что ты останешься для меня братом, а я для тебя братом. И что мы вместе будем сохранять эту любовь, которая важнее любой теологии. Ты понял меня? Я говорю, да. Иди и храни свою семью и любовь к ней. Я знал, о чем я говорю. Он пошел. Потом на следующий день утром приходит смс-ка. Ну, вы же меня извините. Да, правильно, любовь важнее. Я не пытался ему что-то доказывать. Потому что я понимаю, что нет необходимости сражаться за теологию, за то, чтобы кто-то... Потому что у каждого из нас есть перед. Представляете, если я сейчас буду пороть своего ребенка, доказывая ему какие-то откровения. И что это будет? У каждого из нас есть время возрастания. И никогда не старайтесь кого-то сделать взрослее. Иначе вам потом придется его нести все остальное время. Дайте, возможно, детям вырасти. Если ему нравится в песочнике в 20 лет, насыпьте туда гравия, чтобы он тяжесть создал. Нет, я шучу, конечно. Но если ему нравится в песочнике, то постарайтесь объяснить, что кроме песочника есть и травка, есть и другое что-то. Это нелегко. А вы думаете, Иисусу с нами легко? Конечно, легко. Слава Богу, Иисусу с нами легко. Он возится с нами каждый день, с утра до вечера. Вот это потер там под носом, поправил памперс, а мы, о Господи, дай мне кашу. Думаю, я сейчас пойду, небеса буду взлегать. Он говорит, конечно, конечно, дам тебе и кафедру тоже. Пошли, у нас сейчас прием пищи. На тебе манной каши с комочками, покушай. Давайте мы занимать будем в этом правильную такую позицию. Потому что есть то, что говорит нам Писание, и есть то, что нас и так обвиняет в нашем уме, в окружении. Но мы должны всегда занимать позицию. Мы в Боге. И Бог нас любит. Поэтому будут и такие, но будут и другие. Будут те, которые скажут спасибо. Слава Богу, что тех, которые пытаются что-то доказать, на сегодняшний день все меньше, меньше и меньше. Но, есть одно но. У всех обвинений и всех осуждений, которые приходят на участников завета, есть определенная сатаной цель. И вы должны ее знать. И я хочу дальше прочитать вам об этой цели, потому что апостол Павел, он бы как вначале говорит о позиции участников завета, а потом говорит о том, что на них приходит. Кто отлучит нас от любви Божией? Вот цель. Осуждений и обвинений. Отлучить от любви Божией. Я вам могу сказать, что периодически в моей голове такие мысли приходят против меня самого же. Что даже у меня иногда возникает вопрос. Чьи это мысли? В моей голове против меня. Не, я понимаю, что это не мои мысли. И я понимаю, чьи это мысли. Но я просто говорю, что это происходит так глубоко в голове, что я понимаю, что цель у этого одна. Не помочь мне, а отлучить меня от любви Божьей. Если я начну этими мыслями заниматься, я начну отдаляться от любви Божьей. Никогда не работайте с мыслями, которые выступают против вас. Никогда не рассуждайте над тем, что сказано против вас. Вы начинаете отдаляться от любви Божьей. Сразу. Цель всех обвинений, цель всех осуждений, чтобы вы сфокусировали на них свое внимание и перестали смотреть на любовь Божию. Перестали ходить в любви Божьей. Перестали уповать на любовь Божию. цель всех обвинений и осуждений всегда была одна – отлучить нас от любви Божьей. Брат Олег, а если я действительно не прав? Покайтесь, Дух Святой с вами. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, что за тебя Господь умерщвляет нас или вычеркивает нас из списков всякий день, считая нас овец обреченных или слабаками обреченных на заклание. Но все сие, все эти давления преодолеваем, не смиряемся перед ними. Слово преодолеваем, это значит переступать. Преодолеваем силою. Преодолеваем чей?
Силою.
Преодолеваем силою. Здесь сила не раскрывается, сила физическая, сила интеллектуальная, сила эмоциональная, сила техническая, электрическая. Здесь говорится о силе духовной. Все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть, чью силу мы применяем против того, что выступает против нас? Свою? Нет. И я вам очень рекомендую, учитесь применять его силу. Что мы делаем, когда мы заходим в темное помещение? Мы включаем свет. Заметьте, мы не пытаемся ходить широко, открывать глаза. Я сова, я вижу. Мы не пытаемся это делать. Точно так же, когда нам нужно поднять какой-то очень тяжелый предмет, мы можем задействовать какие-то технические средства. Мы используем еще какую-то силу. Силу движущую, разные силы мы используем для того, чтобы не прилагать нагрузки там, где мы не можем это поднять. Если вы видите, что что-то провоцирует вас на эмоциональное движение, это говорит о том, что вы там не вмещаете, и вам нужна сила. Сила духовная. Учитесь этим вещам. Мы сейчас говорим о том, что Иисус находится на нашей стороне, чтобы помочь нам все это преодолевать. Поэтому первое, что важно обратить внимание, что силу применять должны участники завета. Здесь написано, что все сие мы преодолеваем. Не он преодолевает, а я преодолеваю. То есть мне дана сила, чтобы я жил в его любви. И мне дана эта сила, чтобы я преодолевал, а не для того, чтобы я терпел. Преодолевал. Это значит противостал это и переступил это. Все это взваливается на меня, но у меня есть сверхъестественная сила, чтобы это преодолеть. Это хорошее время тренировки. А вот второе, что важно обратить внимание, эта сила не является силой тела, но силой духовной. Римлянам 5 глава, 5 стих говорит, что любовь Божия излилась в наши сердца и Духом Святым, данным нам. То есть сила Духа Божьего, сила любви Божьей, она излилась в наш дух с определенной целью. С какой целью Дух Божий, сила Божия излилась в наш дух? Чтобы мы жили, а не существовали. Чтобы мы противостояли, а не терпели. Мы очень терпеливы. И я хочу немножко поговорить о терпении. Потому что у этой силы есть цель. У силы Божьей есть цель. И эта цель сводится к тому, чтобы вы жили в любви Божьей, а не существовали. Брат Олег, тогда почему это все взваливается на меня? Давайте немножко порассуждаем. Скажите мне, если дверь в это помещение закрыто, сюда что-то без рук сможет зайти? Пусть для вас это будет как откровение. В вашу жизнь ничего не может войти, если вы не откроете дверь. Если вы своими устами не откроете, если вы своими поступками не откроете, то даже если оно войдет, то оно войдет не дальше двери, оно стоит перед дверью, а может шуметь, будто бы оно здесь. Сатана всегда имитирует свою власть, пытаясь вам доказать, что он над вами господствует. А на самом деле нет. Он ходит, как рыкающий лев. Заметьте, там написано дальше что? Ища. Он ищет. Он ищет, кто реагирует на его рыканье. У кого прическа меняется, когда он рыкает. И как только он видит, что человек реагирует на рыканье, он тут же его поглощает. Никогда не реагируйте на рыканье. Если оно рычит за дверью, то при чем здесь вы? Пусть рычит. Но вам нужно в этом случае противостоять. Никогда не расслабляйтесь, когда оказывается давление. На давление нужно реагировать давлением. Если вы будете на давление реагировать слезами или эмоциями, то вас победят. Братья, это что, постоянно сражаться, это постоянно противостать? Не постоянно. Наступит день, когда мы начнем жить вечно. И Писание говорит, он утрет всякую слезу. Тоже. Поэтому есть момент, когда мы на земле учимся жить в победе. Прекрасное время. Это прекраснейшее время. Знаете, увидите в этом преимущество. Как-то один раввин, такой, знаете, старый еврей, пишет, говорит, что на этой земле есть прекрасная возможность научиться любить того, кого вы ненавидите. Потому что когда наступит Царство Божье, вы никогда этому там не научитесь. Он говорит, в этом есть свое преимущество. Вы можете стать богоподобным здесь, но не там. Потому что здесь есть то, что дает вам выбор, и вырасти в нем. А там все. Там все. Там вас все любят. Всегда любовь. Поэтому вы можете всегда там остаться ребенком. Всегда. И ползают там, слюнки текут, травку кушают. А здесь вы имеете возможность вырасти. Не, я знаю, что вы придете туда уже зрелыми в Господе. Хорошо. Итак, цель этой духовной силы, чтобы любовь Божия к человеку была проявляема и доступна во всех сферах жизни, каждую секунду его жизни. И прежде чем мы поговорим о терпении, я хочу посмотреть из Писания, как Иисус представил эту силу участникам Завета. Луки 4 глава 18 стих. Смотрите, как Иисус представляет эту силу участникам Завета. Он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Давайте здесь остановимся. Давайте скажем своими устами. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Я бы здесь мог вставить слово «чтобы». Цель. То есть Иисус говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня с определенной целью». Скажите, цель Духа Господня на Иисусе отличается от цели Духа Божьего в вашей жизни? Нет. Другое дело, миссия Его от нашей отличается, но цель Духа Божьего не отличается. Следовательно, когда я узнаю о цели Духа Божьего на нем и в нем, я узнаю о цели Духа Божьего во мне и на мне. И вот какова цель Духа Господня на Иисусе. Возвещать великую радость. Это называется благовестник. Возвещать великую радость. Следовательно, если вы общаетесь с человеком, который сидит с унылым духом, который уже сушит его кости и все остальное, что вы ему должны сказать? Скажите, стоп. У тебя есть возможность порадоваться. За что? О чем? Что у соседа свинья сдохла? Не, у тебя есть порадоваться тому, что мучения твои закончились. Кто сказал? Как вы думаете, кто сказал? Дух Господень. Мучения твои закончились. Почему тогда я мучусь? Потому что ты еще не отпустил их. Давай вместе прямо сейчас отпустим твои мучения и прикажем оставить твой дух, оставить твою душу во имя Иисуса. И что оно сработает? Давай сделаем. Господь сказал, всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. То есть фактически, все, что мы сейчас сказали, это есть Евангелие, радостная весть. Но можно было сказать что-то и другое. Не переживай, все когда-то умрем. Сейчас нам тяжело, а там будет легче. Фактически, это миссия могильщика. Хоронить живых. Это серьезные вещи, потому что есть определенные группы людей. А вы думаете, как меня привели к Господу? Вот именно этим местом Писания, иных страхом спасать. Они меня не спасли. Если бы не света, имел бы я в виду. Я не ругательно это говорю, потому что меня ничего не привлекало в церкви, кроме света. Ничего. Я покаялся только для того, чтобы с ней семью создать. А чего я хотел с ней семью создать, я вообще не понимал. Это было Божий промысел, я вам точно говорю. Потому что я не видел ее как жену. Я вообще не знаю, как я ее видел. И в церковь пришел только потому, что она там. И Иисуса принял в свое сердце, не знаю, куда его принял, потому что она там. А только через год до меня дошло, что я покаялся. Я вам говорю об этих вещах искренне. Потому что то, что я слышал, это не была радостная весть. Это суши сухари. Так я тоже делал и в мире. И никакой радости это не несло. Никакой. Поэтому я понимаю, что есть моя ответственность нести действительно людям радостную весть. И если я вижу, что кто-то унылый, если кто-то вижу, что начинает хоронить себя, то я стараюсь остановить это. И я могу сказать, у меня есть Дух Господень, чтобы остановить проклятие. Скажите, у меня есть Дух Господень, чтобы остановить проклятие. Вот постарайтесь увидеть себя, быть подобным образу Сына Его. Постарайтесь увидеть себя, что у вас есть то, что дает вам возможность не только возвестить радостную весть, но и реализовать. Потому что, ну как можно нам сказать, идите до края земли? Если вам сказать, идите до края земли и не дать силы, то это все равно, что вас послать. А если вам дать силу и сказать, идите до края земли, то это уже говорит о том, что это миссия. У меня есть сила идти до края земли и возвещать радостную весть. У меня есть сила не только возвещать, но и реализовать. Скажите мне, а вы чувствуете эту силу? Молчание. А никто не говорил вам, что вам ее надо чувствовать. Вам нужно применить свою веру, что она в вас. Скажите, кто из вас сейчас чувствует поджелудочную железу? Скажите, это говорит о том, что ее нет. Вот если вы не чувствуете силу Божью в вас, это не говорит о том, что ее нет. Это говорит о том, что вы просто ее не чувствуете. Но она есть. И если вы хотите увидеть ее проявление, то начинайте просто делать то, что здесь написано. И первым объектом применения этой силы должны быть вы сами. Когда на вас приходит давление, вы говорите, подходите к зеркалу и подойдите и скажите, у меня есть для тебя радостная весть. И расскажите себе Евангелие. Вам придется проповедовать себе Евангелие. И вот смотрите, что Иисус, представляя эту силу, представляя ее тем, которые в свое время будут носителями этой же силы, сказал, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня с целью возвещать радостную весть. Давайте узнаем радостную весть кому? Нищим. Здесь не говорится о финансовой стороне только. Нищим духовно, нищим душевно, нищим телесно, нищим финансово и нищим общественно. Все это нищета целая. Человек без Бога нищий. Правда, подождите, у него есть деньги. У него нет денег. Они не его. Они принадлежат нашему Господу. Они принадлежат нашему Господу. А он нищий, который пользуется нашими деньгами, лишь потому что мы пока молчали. Но мы не молчим. В всяком случае, я не молчу и знаю, что вы много не молчите. Возвещать великую радость нищим. И смотрите, что дальше Иисус, представляя эту силу, говорит: послал меня исцелять. Скажите, кто будет исцелять, когда вы будете возлагать руки? Иисус, Дух Божий, конечно, Дух Господень. Нужно ли вам думать о том, будет он исцелен или не будет? А вам что до этого? Что вы исцеляете? Нужно ли вам переживать? Брат Олег, ну написано, с поспешностью не возлагайте. Потому не толкайте его быстро. Не надо с поспешностью, плавно. Ну, конечно, там говорится не только, что с поспешностью. В смысле, с поспешностью, это он должен услышать слово веры. Мне нравится, как в этом плане делают некоторые мужи Божии. Они не молятся за исцеление, пока человек не послушает слово веры. Бог установил такой порядок. Вера приходит от слуха. Поэтому в этом плане с поспешностью не возлагайте. То есть подходите к человеку, обязательно скажите ему слово веры, которое возгреет и вашу веру, и веру слушающего. Задайте ему необходимые вопросы и возложите руки. Потому что Иисус исцеляет, но исцеляет его сила. Скажите, где находится эта сила? В вас. С какой целью? Чтобы возвещать радость. Брат Олег, а если мне нужно исцеление? Возложите на себя руку, не с поспешностью. Это к вас тоже касается в этом плане. Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым, чтобы проповедовать прозрение, отпустить измученных на свободу. Смотрите, все это делает какая сила? Его сила. То есть я никогда не думаю о том, как я должен светить, когда я включу свет. Потому что я не лампочка, чтобы светить. Но я планирую, исходя из того, что будет, когда будет включен свет. Я не должен думать о том, исцелится кто-то, освободится кто-то, и произойдет у кого что-то или нет. Я должен верить, что когда я помолюсь, он исцелится, что-то произойдет. Брат Олег, а вдруг не произойдет? Это его вопрос, это не мой. Я хочу, чтобы вы просто здесь получили определенную свободу. Потому что у вас есть сила жить. У вас есть сила жить. У вас есть сила жить. Услышьте это. И все, что хоть как-то стоит на пути жизни, не должно жить. Не должно. Вот к чему ведет Иисус. Цель силы любви Духа Божьего после искупления – освобождать от рабства и последствий проклятия. Сын Божий, говоря о Духе Божьем, говорил о Божьем благоволении. Говорил о том, что Он готов делать для человека. Он открывал волю Божью, волю Духа Божьего. И воля Духа Божьего, чтобы каждый, кто принял искупление, жил. И жил в радости с избытком. Чтобы жизнь. Вы можете сами дать оценку то, в какой вы обстановке сейчас. Можете ли вы назвать жизнь? Если вы верой можете назвать это жизнь, молодцы. Но чтобы все-таки была полнота, поработайте над этим. Не терпением поработайте, а словом, силой. Сила Духа Божьего – это сила жизни и для жизни. Когда мне предложили вступить в организацию по защите прав человека, я помолился и спросил вообще: Господи, должен ли я там быть? И знаете, какие слова сказал мне Дух Божий? Люди имеют право на жизнь. И я понял, это хорошо, это совместимо. Это совместимо с тем, над чем работаю я. Человек имеет право на жизнь, человек имеет право на здоровье, человек имеет право на благословение. Но за это надо бороться, это надо отстаивать. Иисус заплатил цену за это право. Но этим правом надо воспользоваться каждым из нас лично.
само по себе это право не реализуется. Оно уже реализовалось, но теперь надо это право востребовать. Поэтому сила Духа Божьего – это сила жизни и для жизни. И после того, что Иисус сделал на кресте, после того, что Бог сделал в Своем Сыне на кресте, Писание говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Я могу вам сказать, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Я это отождествляю в первую очередь с тем, кто во мне. Поэтому я пришел, и кто-то имеет возможность через меня иметь жизнь и иметь с избытком. Конечно, через него во мне. И каждый из нас должен отождествлять себя, что когда я куда-то иду, я несу в себе что? Жизнь. И несу с избытком. Я не несу туда недостаток. Брат Олег, а вы замечали, что есть такие люди, которые как придут что-то, так сразу что-то... Да. Да. Я знаю, что есть такие люди, которые когда туда придут, все начинает ломаться. И я понимаю, что вина не в них. А вина в том, чем они еще руководствуются. Они еще не разобрались с этим духом, который атакует их ум, их исповедание, и все, что они исповедуют, все, что они говорят, оно всегда связано с проклятием. Потому везде, куда они приходят, это проклятие с ними, как тут. Они носятся с ним, и оно носится с ними. Но его надо разрушить. И это в первую очередь должны сделать они. Они должны говорить, слава Богу, везде, куда я прихожу, благословение просто изливается. А они говорят, вы знаете, всякий раз, когда я где-то появляюсь, все ломается. И они это везде говорят. И оно все ломается. Вам нужно изменить это исповедание, если вы где-то его говорите. Я несу в себе Божью жизнь. И куда я прихожу, приходит жизнь. Брат Олег, почему, когда вы куда-то приходите, кто-то уходит? Ну, есть тот, кто уходит, потому что он не хочет принимать жизнь. И не хочет принимать с избытком. Жизнь никого не заставляет жить. Каждый из нас, он принял Иисуса добровольно. Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь. И каждый из нас носитель этой жизни и жизни с избытком. А Иисус продемонстрировал уровень Божьей жизни. Иоанна 14, глава 12 стих. «Истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». И больше сих сотворит. У нас больше времени. Потому что я к Отцу моему иду. С того дня, как пролита кровь Иисуса за грех человека, наше наследие или наследие участников завета – это жить. Смерть или сила жизни побеждает силу смерти. 1 Коринфянам 15 глава 55 стих написано «Смерть». Где же твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои и сестры, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Богом. Здесь назидается в первую очередь на том, что победа уже одержана. Но опять-таки в нашем уме, я не говорю в вашем духе, в нашем уме есть еще что-то, что провоцирует или мотивирует нас на терпение к проклятиям. Я еще раз говорю, дайте оценку своей жизни. Довольны ли вы ней? Брат Олег, довольствуйтесь тем, что имеете. Давайте подойдем к этому вопросу не с позиции потребительской для меня. Я знаю, что многие верующие довольны своей жизнью. И это их останавливает в том, чтобы еще больше распространять пределы шатра Царствия Божьего. Пока есть вокруг нужда, мы должны быть благодарны за свою жизнь, но недовольны. Благодарное сердце должно быть всегда. А довольный, он остановлен. Он остановлен. Как я могу быть спокойным? Как я могу быть спокойным, оставаясь где-то, если я знаю, что кто-то еще где-то не получил полноту Божию? Во всяком случае, вы имеете право на то, чтобы это. Но это спокойствие останавливает ваш рост. В первую очередь, ваш личный рост. Потому терпение, о котором так часто говорят верующие, оно нужно в вере, но не в проклятии. Рост, жизнь предполагает рост. Потому есть разница в том, когда вы терпите, просто терпите боль, и есть разница, когда вы терпите боль в вере Богу. Никогда не занимайте позицию терпения в отношении проклятий. Никогда. Всегда противостойте и двигайтесь вперед. Читаем дальше. «Ибо я уверен», апостол Павел говорит, «ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может». Хорошее слово «не может». Давайте скажем это на себя. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе, Господе моем. Хорошее слово «не может». Но опять-таки, что-то в уме, что-то снаружи, все представляет так, будто бы может. Единственное, кто может отлучить нас от любви Божией, это каждый из нас лично сам. Никогда не позвольте никому и ничему, и никакому осуждению, и никакому обвинению все представить так, что Бог против вас. Бог за нас. А если я виноват, то я покаялся и пошел дальше. Рождение свыше для участников завета открыло и сделало доступным небесный Божий уровень жизни. Знаете, чем больше я строю отношения с Богом, чем чаще мне стыдно перед Ним. Почему? Потому что когда идет глубокое осознание того, что Он сделал, и глубокое осознание, насколько мало я использую, мне становится стыдно. Стыдно по одной простой причине, потому что я понимаю уровень нужд на сегодняшний день. И этот уровень нужд, он, знаете, он как для меня большая картина, которая стоит постоянно перед моими глазами. И я понимаю, что я еще мало прилагаю усилий, и это постоянно меня держит в динамике. В динамике большего использования того, что доступно. Это хорошо. Это хорошо. Но мне стыдно иногда перед Господом, что я мало еще там, мало еще там, мало еще там. Поэтому я каюсь и, конечно, я простираюсь. Поэтому возможности огромны. Божий уровень жизни нам доступен. И смотрите, что Господь Иисус, как наш Господь, в своем небесном служении, что Он нам открывает? Матфея 18:18. Он говорит нам, своим подданным, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Вам нужно это применять. Вам не нужно пытаться бежать кому-то закрыть рот. Вам не нужно пытаться бежать кому-то что-то доказать. Здесь написано, что свяжете на земле, будет связано и на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Это вопрос практики. Вопрос практики в повседневной жизни везде. Везде, в каждой ситуации. Наша брань не против плоти и крови. Но наша брань, она всегда строится на определенных действиях, на применении власти в имени Иисуса. Наша часть, как Его подданных, возрастать в Божьем уровне жизни, в Его способностях, в Его возможностях, применяя, написано в послании к Ефесянам, это дает нам право, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Скажите, реализация этого местописания может быть без применения? Нет. Нет. Я не могу укрепляться Господом и могуществом силы Его, если я не буду применять это в своей жизни. Что я буду об этом знать? Я могу вам сказать, всем присутствующим, самое ценное, что у вас есть, И единственное, что будет вообще восприниматься кем-либо и где-либо, это ваш опыт. Если у вас нет опыта, вам нечем поделиться. Нет, вы можете рассказать свои откровения. Вы можете рассказать свои познания. Вы можете рассказать свои знания. Вы можете рассказать и показать свои грамоты. Опыт – это единственное, что ценно. Везде, где бы вы ни были. И я знаю, что когда встречаются люди дела, они всегда говорят, поделись своим опытом в том, как ты применял то-то, то-то. Поделись своим опытом. Они делятся опытом. Очень ценное, когда у вас будет опыт. Потому что когда вы будете разговаривать с людьми, которого вы встретили, конечно, вы можете рассказать про Иисуса. Но я могу вам сказать, когда вы будете рассказывать про Иисуса как родного вам, это будет отличаться от того, как вы будете рассказывать просто про Иисуса. Есть опыт. Это самое ценное, что у вас есть. Опыт в применении любви. Опыт в применении знаний. Опыт в применении мудрости. Опыт в применении даров. Опыт в применении плодов. Опыт в применении силы. Когда у вас есть большой опыт, то для человека, для вас становится все. Самое ценное, что у вас остается, это человек. И вы направляете весь этот опыт на то, чтобы достичь его и привести его к престолу Божьему. Вы уже не играете с теологией и не пытаетесь кого-то, куда-то, чего-то. Все, для вас важен человек. И вы готовы прилагать все усилия, чтобы этот опыт был больше, чтобы еще могли делать больше. Помните всегда, бездействие не дает опыта. А без опыта не будет решительности и дерзновения. Да, брат Олег, я могу приобретать опыт. А вдруг я ошибусь? У тебя будет опыт. Как-то Эдисона спросили. Когда Эдисон ставил эксперименты по изобретению лампочки, во всяком случае такая история есть, ему представили комиссию, потому что очень много денег вложили в него, а результатов не было. И вот эта комиссия, она записывала, записывала, и когда комиссия записала 1000 экспериментов, она сказала, стоп, подождите, вы провели 1000 экспериментов, все они безрезультативные, что вы делаете? Она говорит, что значит безрезультативные? Я теперь знаю 1000 способов, как не надо делать. Он приобретает опыт. Опыт. Мне иногда говорят, брат Олег, вы ошиблись. Это вы так думаете. Я приобрел опыт. И самое ценное, что у меня есть, и чем вы можете воспользоваться, это только моим опытом. Все. И если вы научитесь опытом пользоваться друг другом, если он есть, то опыт чей-то поможет вам не проходить этот длинный путь, а сразу получать результаты его опыта. Вы знаете, что книга Деяний – это книга опыта апостола. Чтобы вы в определенной степени сократили свой путь прохождения опыта в силе Духа Святого, а стали, исходя из их опыта, приобретать свой опыт. Опять-таки, как вы к этому отнесетесь? Это ваш выбор. Мы должны научиться ценить опыт друг друга, если он есть. А если у вас его нет, приобретайте его. Это нелегко, но я всегда говорю, без опыта не будет дерзновения. С опытом приходит дерзновение. Вы знаете, самые глубокие переживания в моей жизни, в отношениях с моей женой, всегда были в каких-то таких экстремальных ситуация. Одна из самых близких ситуаций, я имею в виду свежих, это когда мы поднялись с женой на Говерлу одной дорогой, а спуститься решили другой. Я говорю, Светлана, давай спустимся другой дорогой. Это так скучно было подниматься. Знаете, единственное, что она запомнила со всей поездки в Карпаты, это вот тот спуск. Это был спуск, это был полностью экстремальный спуск. И ангелы, я думаю, они вспотели, как и Светлана. Но я говорю: Светлана, вот что ты запомнила из всей вот этого похода на веру? Она говорит: спуск. Я же тебе обещал, что ты что-то запомнишь. Да, я, конечно, повел такой дорогой. Но она нас бодрила, эта дорога. И мы приобрели опыт, что действительно то, что написано на указателе, не сворачивайте, это правда. Потому что в горах иногда кажется, ну, а что тут, дорожка вон. Какая разница? Ну, обойду тот кущик. А у нас даже мысли нет, что там ущелье. И... Но опять-таки, в определенной степени все равно мы приобрели определенную радость. Я говорю: опыт. Насколько ценный опыт? Насколько будет ценно, что у вас будет опыт в дарах, опыт в плодах, опыт в применении радости, опыт в применении любви. Применяйте опыт. Приобретайте опыт. Не просто сидите и узнавайте, приобретайте опыт. Люди готовы платить огромные ресурсы, вкладывая их в опытных людей. Хотя вас и спросят об образовании, но если у вас есть опыт, то это будет ценнее образования. Я знаю, что есть люди, которые опытные в чем-то, но им не достает чисто каких-то профессиональных знаний. Таким готовы и обучение оплачивать, чтобы только получили еще профессиональные знания. Но они приобретали опыт тогда, когда другие пренебрегали этой возможностью. Просто пренебрегали. Приобретайте опыт. Приобретайте возможности, в данном случае в нашей церкви, я верю, возможности огромнейшие. У нас огромнейший ресурс, о котором другие церкви могут только мечтать. У нас есть ресурс в целом и киевский, и обуховский. У нас есть все. Приобретайте опыт. Практикуйте каждый день. И стремитесь к тому, чтобы потом этот опыт донести до других людей. Вам нужен опыт. А мы говорим о приобретении опыта в нашем Господе Иисусе. Укрепляйтесь Господом и могуществом в силы Его. Куда мы направляем силу Божью? В соответствии с ее целью. Какова цель силы Духа Божьего? Свобода от рабства проклятия. И я приобретаю опыт в применении этой силы в отношении тех направлений, где Бог меня ведет. Если что-то является препятствием, я выступаю против него. Выступаю против него. А теперь я хочу, перед тем, как мы будем молиться, я хочу прочитать места Писания, которые в целом помогут нам укрепиться в вере и принять верой то, что хочет Иисус делать сейчас. Ефесянам 6 глава 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы...» У Божьего всегда есть цель. У всего Божьего есть цель. «Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наше брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Иакова 4 глава 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». И что сделает дьявол, когда вы противостанете? Убежит. Скажите, вы увидите, как он убежит?
Конечно.
Конечно, слава Богу. Главное, вы за ним не бегите. Убежит. Писание говорит, что в тот момент, когда ты ему противостал, он что сделал?
Убежал.
Правда, почему я не видел? Потому что он убежал так быстро, что ты не увидел. Зачем вам размышлять, увидели вы, не увидели? Бог сказал, что он убежит. Это уже его часть заниматься тем, чтобы он убежал. Ваша часть во имя Иисуса противостать. 1 Петра 5 глава 8-9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердою или непоколебимой верою». Опять-таки применение слова. Ефесянам 4 глава 27 стих. «Не давайте места дьяволу». Другими словами, противостойте ему. Откровением 12 глава 9 по 11 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его, низверженный с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа, или помазанника его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они, это мы, участники завета, победили. В какой форме времени? Прошедшие. Уже победили. Брат Олег, ну подождите, я еще не победил. Победил. Ты уже его победил. Вопрос в том, что ты уже имеешь силу победить его, но пока позволяешь ему вести себя так, будто бы он еще не побежден. То есть, допустим, в вашу квартиру забежал злой ежик, а вы пока его не выгоняете. И вы ходите, ругаетесь, что он здесь бегает, почему он здесь шумит, почему... Так, ну, выгоните его. А почему я должен это делать? Но тебе не нравится, что он бегает? Нет. Выгоните его. Выгоните его. Это ваша позиция. Это ваша позиция. Они, участники завета, победили. Победили его где? Давайте я здесь наведу порядок. Иисус пошел на крест и победил сатану. Победил это в том смысле, лишил его власти, лишил его силы, лишил его земли, лишил его богатств земли, лишил его власти над человеком, тот, который принял Иисуса. Все, Иисус его победил. А теперь человеку, который принял спасение и Господа Иисуса, победить нужно сатану в своей жизни. Иисус лишил сатану всего. А теперь вы лишите, пользуясь властью в имени Иисуса, лишите сатану вашей жизни всего. Они победили, он победил вначале, а потом они победили в своей жизни уже побежденного Господа, Господом, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Ухватитесь за это. Если в молитве, когда вы молитесь и противостоите козням дьявола, вы будете задействовать мозги, ну, я не вижу, ну, я не чувствую, то вы не будете одерживать победу. Над вами будут одерживать победу. Если вы верите, что здесь написано, что они победили, то они победили. Если здесь написано, что противостаньте дьяволу и убежит от вас, то убежит от вас. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я сейчас скажу во имя Иисуса, сатана, убери в свои руки от моих денег, он уберет? Давайте так скажем. Это не Олег сказал, это сказал Бог. Если он сказал, противостаньте ему и убежит, то убежит. Конечно, когда он убегает, он может делать вид, что он просто разминается. По кругу пробежал и смотрит, как вы реагируете. Потом еще по кругу пробежит, еще раз посмотрит. А может будет бежать так, знаете, показываю вам, что типа, сейчас подожди, я разомнусь и я займусь тобой. Не обращайте на него внимания. Он убежит. Не важно, сколько он кругов сделает вокруг вас. Важно, чтобы вы в это время расслабились. Я слышал свидетельство, рассказывал один человек свидетельство Смита Винсворта, что раз ночью Смит Винсворт проснулся, дуже ради, еще же не всю семью вывел. Смит Винсворт проснулся и смотрит, что прямо у его ног стоит сам сатана. Сам сатана. И он посмотрел на него и сказал: а, это ты? Перевернулся на другую сторону и крепко заснул. Он даже не стал с ним разговаривать. О, сатана, слушай меня. Зачем тратить на него время? В Писании написано: противостань и убежит. Не рассказывайте сатане Евангелие. Когда вы рассказываете ему, вы больше рассказываете себе, потому что сатана и так его знает. Все, что вам нужно сделать, это сказать ему, что ему нужно сделать во имя Иисуса. И все, что вам нужно сделать, это поверить в то, что когда вы сказали ему то, что ему надо сделать, он сделал, потому что это было сказано во имя Иисуса. О, слушай меня, сатана, я тебе сейчас скажу, послушай-ка меня, вот сейчас ты узнаешь, что я тебе скажу. Не, пожалуйста, вы можете рассказывать, но это больше выглядит детско на самом деле, чем это действенно. Поверьте, что то, что вы скажете во имя Иисуса, работает. И точка. И точка. Твердою верою, мы с вами читали, противостаньте ему твердою верою. Все, что делает сатана, он делает не потому, что мы хорошо выглядим, не потому, что мы, а потому, что он в нас. Поэтому, когда сатана смотрит на вас, на самом деле он видит не вас, он видит того, кто в вас. И если тот, кто в вас, больше вас, то, поверьте, он видит его во всей полноте. И мне нравится вот это свидетельство Смита Вигинсворта. И мне нравится свидетельство еще одного мужа Божьего, которого попросили помолиться за одну девушку, которая была настолько одержимая, что ее никто не мог удержать. И когда этот мужчина пришел и говорит, пришел, а девушку держали 4 взрослых человека. И вдруг этот бес или демон, который в ней, просто расшвырял этих взрослых людей и говорит, ты не можешь со мной ничего сделать. Он говорит, я да, но тот, кто во мне. И вопрос был снят. Кто молится в молитвенной комнате? Задайте просто себе вопрос. Если пришли помолиться вы, все нормально. Тренируйтесь на кошках. Кто молится? Вам нужно просто для себя определиться, кто молится. Кто молится, если Писание говорит, и уже не я живу? Кто запрещает, если Писание говорит, и уже не я живу? Кто противостоит, если уже не я живу? Определитесь, кто молится. Это поможет вашей вере занять позицию. Я верю, что каждая молитва, которая совершается здесь, она работает. Вопрос просто, верят ли те, кому принять нужно эту молитву. Тех, кто принимает эту молитву, для тех это работает. Иисус сказал, что сеятель сеет слово. И только четвертая часть принимает. Только четвертая часть верит. Все остальные... Я верю, что здесь присутствует именно эта четвертая часть. И ровно настолько, насколько будет принимаемо, настолько будет и совершаемо. Я верю, что когда я молюсь, это молится Иисус. О, братья, не заноситесь. Я не заношусь, я и так вознесен в нем. Дальше уже некуда. Но вы должны верить в вашу часть, что когда вы молитесь, Иисус меня слышит. Иисус меня слышит. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Мы побеждаем сатану в нашей жизни с кровью Агнца и словом свидетельства своего. Не молчите, противостаньте сатане твердою верой. И сейчас мы будем с вами молиться. Я знаю, что в жизни каждого из нас есть вещи, которым мы можем дать оценку. Какую? Я от этого искуплен. Просто сейчас нам какое-то мгновение, подумайте, что в вашей жизни есть такого, от чего вы знаете, вы искуплены. Что в вашей жизни есть такого, что вы не рассматриваете для себя как благословение. Возьмите несколько направлений, таких важных для вас на сегодняшний день, актуальных. И мы сейчас, на основании этих слов, которые мы приняли от самого Господа Иисуса, мы сейчас совершим молитву. Иисус сказал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Иисус сказал, все, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Иисус сказал, если вы помолитесь с верой, то я поддержу вас, потому что я первосвященник, я совершитель слов веры. Иисус сказал, Иисус сделал. Есть наша часть. Противостать твердой верой там, где надо противостать. связать там, где надо связать, высвободить там, где надо высвободить. Но мы побеждаем сатану. Мы побеждаем сатану. Мы не пытаемся его победить. Мы не пытаемся ему что-то доказать. Мы не пытаемся его переубедить. Мы побеждаем, потому что Иисус победил. Вот это наша позиция. Мы утверждаем победу нашего Господа. Давайте ее сейчас утвердим. Просто определитесь для себя, увидьте какие-то моменты, направления, от которые вы знаете, вы искуплены, или которые вы можете рассматривать как то, что для вас не благословение. Не благословение. И сейчас мы помолимся об этом, потому что я буду молиться и согласно того пророчества, которое у нас есть для нашей церкви, для в целом, для церкви Украины и в целом, а мы также помолимся за это. Господь Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты служишь каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за драгоценные Божьи обетования, через которые мы становимся причастниками божественного образа жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы вышли из царства тьмы. И мы находимся в Твоем царстве. Мы искупленные, мы оплаченные, мы выкупленные для жизни и жизни с избытком. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое драгоценное имя, за Твою драгоценную кровь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой драгоценный дух и Твои драгоценные обетования. Спасибо Тебе, Господь. И в Слове Твоем написано, что противостаньте дьяволу и убежи от вас. Иисус, для нас это благословение. Иисус, в Слове Твоем написано, противостаньте ему твердую веру. И Господь Иисус, мы прямо сейчас противостоим. Прямо сейчас мы говорим Тебе, сатана, отпусти деньги, принадлежащие детям Божьим, во имя Иисуса. И убери от них свои руки во имя Иисуса. Вы конкретизируйте. Прямо сейчас от нас мы тебе говорим, отпусти имущество, принадлежащее детям Божьим, и убери от него свои руки во имя Иисуса. Прямо сейчас от нас мы приказываем тебе, убери руки от тел детей Божьих. Конкретизируйте все. Во имя Иисуса. И оставь их мне тела. Во имя Иисуса. Прямо сейчас тебе сатана мы говорим, убери свои руки от семей, детей Божьих. Во имя Иисуса. Мы высвобождаем семя Божие от всякого демонического влияния и атак сатаны. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Господь, я молюсь в согласии с каждым присутствующим. И я соглашаюсь, что каждая молитва прямо сейчас, конкретная молитва за конкретные цели, она услышана Тобой. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас каждая молитва услышана. Каждая молитва отвечена. Прямо сейчас. Все, чего мы не просили, мы верим, что мы получили прямо сейчас. Сатана убежал прямо сейчас во имя Иисуса. Прямо сейчас он отпустил финансы. Прямо сейчас он отпустил тела. Он отпустил семьи. Прямо сейчас он оставил все принадлежащее детям Божьим во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Господь, мы благодарны тебе. Благодарны тебе, Господь, за то, что ты даешь нам силу. То, что ты даешь нам мудрость, ты даешь нам финансы, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Иисус, мы благодарны тебе. Господь, я благодарен тебе за то, что помазание твое, которым ты помазал на прошлом служении каждого присутствующего, что оно сопровождает их, что оно направляет их не мысли, их не слова, их не действия, наполняя ихнюю жизнь благословениями, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Господь, я благодарен Тебе, за то, что это помазание действует прямо сейчас. наполняя их жизнь прямо сейчас, наполняя их жизнь до избытка. Спасибо Тебе, Иисус, за силу, спасибо Тебе за мудрость, за обеспечение, спасибо Тебе, Иисус, за силу, чтобы жить. Жить, жить, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам дар жизни вечной, чтобы мы могли жить вечно, радоваться жизни вечно. Спасибо Тебе, Иисус, за жизнь вечную. Мы благодарны Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги каждому присутствующему получить откровение о жизни. Помоги каждому присутствующему увидеть, что такое жизнь в Боге, жизнь через Бога. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за жизнь. Спасибо Тебе за жизнь, Господь Иисус. Благодарны Тебе. Я благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что каждый присутствующий получает откровение о жизни. Каждый присутствующий видит Божью жизнь. Божью жизнь для себя, Божью жизнь через них во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание жизни, за силу, чтобы жить, за силу, чтобы жить и дарить жизнь другим. Иисус, спасибо Тебе за откровение, которым прямо сейчас Ты наполняешь дух, каждого присутствующего, чтобы каждый присутствующий глубоко осознал, что у них есть сила жить и дарить жизнь другим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что мы имеем эту силу самим жить и дарить эту жизнь другим. Доносить эту жизнь с избытком для других. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за жизнь. Благодарны Тебе за жизнь. Благодарны Тебе за жизнь. Мы славим Тебя и благодарим Тебя за жизнь, которую мы имеем в Тебе, через Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за жизнь, за силу, чтобы жить. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Жизнь поглощает смерть. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты своим могуществом в каждом из нас прямо сейчас поглощаешь все, что несет смерть, все, что несет недостаток, все, что несет проклятие. Поглощаешь. Спасибо Тебе, всепоглощающий Дух Божий, чтобы мы имели жизнь, и мы имели с избытком. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Твоя сила действует, поглощая тьму, поглощая невежество. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас каждый присутствующий видит, слышит, понимают несравненно больше, получают откровение, получают прозрение, получают утешение. Спасибо Тебе, Иисус, за утешение. Спасибо Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас произошла переоценка ценностей. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открыл глаза нас. Открыл наши глаза на любовь к человеку. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Господь, мы благодарны Тебе. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Слушайте, что происходит в вашем духе. Слушайте, что Дух
мотивирует вас делать. Слушайте, что Дух трудится над вами. Он ведет вас на высоты земли. Он делает вас главою, а не хвостом. Он дает вам силу приобретать богатство. Слушайте, что Дух говорит вам. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Иисус, за служение твоего Духа и силы сейчас каждому из нас лично. Мы ожидаем, мы слушаем, Господь. Мы слушаем тебя, Царь наш. Мы слушаем тебя, что ты говоришь прямо сейчас. Прямо сейчас, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Благодарим тебя, благословляем тебя, благодарим тебя. Благодарим тебя, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Я верю, что сейчас ко мне пришло слово. Оно в Библии написано и звучит так. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Смирение – это когда вы с благодарением проходите свое поприще. Смирение – это когда вы кротко, молчаливо находитесь в благословении друг с другом. И Бог вознесет вас в свое время. Конечно, это говорит и о том, что укрепляйтесь Его Господом, укрепляйтесь Его могуществом. Но перестаньте для себя быть Богом. Перестаньте. Смиритесь под Его крепкую руку, и Он вознесет вас в свое время. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты открываешь это слово, показываешь работу этого слова в жизни каждого присутствующего. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Благодарны тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. У тебя на все свои времена и сроки. И мы благодарны тебе за то, что ты держишь каждого из нас за руку твою. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе за твое небесное служение, служение твоего духа и силы, за небеса на земле. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Если вы прямо сейчас испытываете какой-то трепет в своем духе, молитесь в духе, молитесь в духе. Если вы сейчас испытываете в своем духе определенное движение, дерзновение, начинайте негромко молиться в духе. Молитесь в духе, молитесь в духе. Спасибо тебе, Дух Святой, за твое движение, за твое наполнение. Дух Святой, спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты наполняешь каждого присутствия. Наполняешь, 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 наполняешь. Дух Святой, спасибо тебе. Мы благодарны тебе, Дух Святой, за твое наполнение. Наполнение, наполнение. Дух Святой, спасибо тебе. Я беру власть над всяким хроническим заболеванием в теле того человека, который его испытывает на себе. И я приказываю этому заболеванию прямо сейчас оставь тело во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Ты целитель, Господь. Мы принимаем, мы принимаем. Мы благодарим тебя за то, что хроническим заболеванием нет места в телах детей Божьих во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Я разрушаю влияние каждого долга. Во имя Иисуса я высвобождаю каждого присутствующего от долгов во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Дух Святой, спасибо тебе. Благодарна тебе за то, что сокрушаются бремена и уничтожается всякое ярмо. Я говорю детям вернуться в семью во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за твое служение прямо сейчас, каждому присутствующему. Молитесь в духе, если у вас есть побуждение. Молитесь в духе. Спасибо тебе, Дух Святой. Благословляем тебя. Благословляем тебя, Дух Святой, и благодарим тебя. Благословляем тебя.
благодарим Тебя. Дух Святой, благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твое служение. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Если что-то надо связать, свяжите. Если что-то надо высвободить, делайте это прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, Иисус, за Твое служение сейчас, за Твое наполнение сейчас, за Твое служение и наполнение сейчас. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы благодарны Тебе, Иисус, за юбилей, за свободу, которую мы имеем в Тебе и через Тебя. В Тебе и через Тебя. В Тебе и через Тебя. Во имя Иисуса. Я беру власть над всяким ограничивающим, над всяким сиротским влиянием лживого духа. Приказываю лживому духу оставить умы присутствующих во имя Иисуса. Да распространятся пределы шатра мышления их во имя Иисуса. Да видят они несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты показываешь им свои мечты. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что они видят Твою мечту для них во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое служение, Иисус, прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Я благодарен Тебе за то, что они слышат голос Твой. Они слышат голос Твой. Они знают голос Твой. И за чужим не идут голосом. Спасибо Тебе, Иисус, за открытые небеса над каждым из них. И за то, что изливаются все благословения до избытка. Спасибо Тебе за то, что благословение Твое, оно их обогащает. И печали с собой не приносит, и они не останутся прежними. Они не останутся прежними. Их семьи не останутся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Ты царь, владыка. И мы подданные Твои. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас принимать Твое, чтобы распределять с целью, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь. И мы почитаем Тебя, Иисус. Мы почитаем Тебя, Господь, и мы берем свое семя почтения, мы берем свое семя веры, мы благословляем Его во имя Иисуса. И в Слове Твоем написано, что Бог наш силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда, чтобы мы во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Иисус, спасибо Тебе. Прямо сейчас мы благословляем свое семя веры, и мы говорим: урожай семени веры, поднимайся, наполняй руки сеющих, и да приходит он в житницы и кладовые. Прямо сейчас. От тебя с нами связывают, и мы запрещаем тебе препятствовать поступлению благословений в руки сеющих семя во имя Иисуса. Господь, спасибо тебе. Ты возводишь на высоты земли. Ты делаешь главою, а не хвостом. Да будут они на высоте, а не внизу. Да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благословляем тебя, Иисус. Спасибо тебе. Мы так благословлены. Мы верим, Иисус, что все богатство мира принадлежит тебе. Ты кому хочешь, тому даешь, Иисус. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы соединяемся с Твоим благоволением, по Твоей благодати, через свое семя веры, что Бог по своей великой любви и благодати дает нам несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем.
И мы принимаем, Господь, что Бог наш дает обилие по силам. Спасибо тебе, Господь. Мы благословлены. Мы благодарны тебе, Ларисочка, можно? Мы благодарны тебе, Бог наш, что ты даешь обилие посеянному. Обилие посеянному. И умножаешь плоды праведности нашей. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус.